Париж. Вчера и сегодня.
Никита Сарников.
Два парижских леса нельзя в собственном смысле этого слова назвать парижскими, если учитывать, что они находятся вне официальной черты города, как говорят экстрамюрос, то есть за окружной дорогой, именуемой в Париже периферик или периферийный бульвар. Тем не менее, невозможно представить себе Париж без Булонского леса или же без Винсенского леса. Они неотъемлемая часть города, его легкие, как иногда образно говорят. Но не только это еще и место прогулок, место встреч, место отдыха, место искусства и разврата. Место искусства, чего только стоит один театр солнца Адриана Мнушкина в Винсенском лесу. Это спорт. Возле Булонского леса находятся знаменитые корты Ролан Гаррос и, конечно же, ипподромы. И Булонского, и Винсенского леса. И место дислокации конных подразделений Национальной гвардии, которая находится в Винсенском лесу. Эти два леса имеют свою историю, как и город Париж, частью которого они являются. Причем у Винсенского леса истории больше, чем у Булонского, хотя у каждого есть чем похвастаться. В Булонском лесу, например, начинались современные Олимпийские игры, но там нет такого замка, как в Винсенском лесу, Винсенский замок. Отметим в скобках, что Винсенский лес всегда в истории Парижа и даже, можно сказать, Франции играл большую важную роль. А в один момент истории даже чуть было не стал резиденцией президента. Это было после Второй мировой войны. Шарль де Голль, будучи по характеру своему человеком военным, очень серьезно и пристально рассматривал возможность перенести президентскую резиденцию в Винсенский замок. Но тот факт, что в нем было уж слишком много королевской монархической символики, его остановил. Другое, этот замок был связан с негативными образами. Он почти всегда выполнял роль тюрьмы, служил местом заключения. И события были негативные, например, расстрел Бонапартом последнего реального претендента на французскую корону герцога Энгенского во рву замка. Один из очень позорных поступков узурпатора. На месте расстрела сейчас стоит крест. Все это де Голля остановило, и замок остался тем, чем он есть сейчас. Сначала местом хранения архивов, часть в архивов еще там хранится, и музеем. Кстати, незаслуженно гости Парижа обходят его стороной, поскольку это чуть ли не единственный в Европе замок и донжон, практически полностью сохранившиеся с момента постройки. Может показаться, что это город Винсен дал название лесу. В реальности все наоборот. Это лес дал название городу. Впервые лес упоминается в 848 году под именем Вилсенна. И всякий раз потом упоминается как самостоятельная топографическая единица. Не замок, а лес следует в первую очередь во всех документах. Касаются ли они описания каких-то событий или же пребывания короля в Винсенском лесу? Таким образом, Винсенский лес имеет в истории собственное место без относительно к чему-либо, в частности, к замку. Словом, вначале был лес, а потом все остальное. Когда именно Винсенский лес стал так обособленно обозначаться и определяться, сказать трудно. Как трудно сказать, когда именно вообще человек стал выделять природу как явление, когда он перестал ощущать себя частью природы и выделил и себя, и природу отдельно. Обычно говорят, что это произошло в момент появления городов, тогда и возникло само понятие природы. В этой связи часто приводят эпизод из одного рыцарского романа, когда один рыцарь гулял вокруг Женевского озера, а потом вернулся в замок к ужину. Дамы его спросили, роман относится к эпохе куртуазности, спросили его, что он думает о красотах природы. Рыцарь очень расстроился, сказал, что никакой природы он по пути не встретил. Скорее всего, Винсенский лес поначалу воспринимался именно так многими. Во времена галлов, о которых мы знаем очень мало, о Винсенском лесе не упоминается. В частности, не упоминается о нем в записках о Гальской войне, что странно, так как Винсенский лес занимает очень важное и выгодное стратегическое положение. как по отношению к городу, тогда Лютеции, потом Парижу, так и по отношению к стратегической дороге. Более того, лес окружен кольцом реки Марны, которая служит естественной водной преградой. Лес контролирует дорогу в Санс. Ну, кроме того, что в лесу паслись кабаны, столь любимые Обеликсом, мы ничего более подробного сказать о том времени не можем. А во времена римлян и после них Винсенского леса роль не менялась. Ученые так и не могут сказать, был ли в лесу гальский опидум, поселение галлов, жили ли они там постоянно или же приходили в лес только на охоту. В 639 году, после смерти доброго короля Дагобера, некий монах по имени Блигель Жисиле получил от регенствующей королевы разрешение на владение в лесу неким Кастелио, дабы впоследствии построить там монастырь. В нем, возможно, проводила свои вдовствующие годы королева Матильда. Но в эпоху мировингов, скорее всего, аббатство пришло в упадок. А вот начиная с конца эпохи мировингов, с 1037 года, можно уже вести историю Винсенского леса, так как именно этим годом означено первое упоминание о присутствии короля в Винсенском лесу. Правда, королевское присутствие находится на втором плане. На первом плане фигурирует аббатство Сен-Мор имени епископа Парижского. При первых капетингах центр власти находился вне Парижа, либо в Орлеане, либо в Сан-Лисе, где и был Иго Капет провозглашен королем только при Людовике VI. Жизнь королевская постепенно перемещается в Париж. На гравюре XIX века Людовик Святой даже изображен сидящим под дубом Винсенского леса и отправляющим королевское правосудие. Отношение к этой гравюре, как к абсолютной честной фантазии художника, художника Жан-Вилля, однозначно. Тот факт, что высшая юридическая власть в средние века принадлежала королю, неоспорим. Точно так же под знаменитым мифическим дубом сидит и Карл Великий. Однако в реальности во времена Людовика Святого эта функция уже полностью перешла к профессиональным средневековым юристам, которых тогда готовили в Сорбонне. А гравюра знаменательная, поскольку с Людовика Святого начинается период постоянного пребывания в Винсенском лесу королей Франции. Династия Валуа укрепляет эту репутацию Винсенского леса. Например, именно в Винсенском замке укрывается Карл V. Два этапа стоит отметить в жизни Винсенского леса. Первый – это приобретение леса Филиппом Августом, который купил его у епископа Парижского и Адамского за 1000 ливров. Сделка немного странная, так как, по имеющимся данным, в год Винсенский лес приносил доход в 3000 ливров. Как бы то ни было, но королевская семья становится полноправным владельцем леса именно в этот момент. Второе. Тогда же лес был окружен каменной стеной. Все лесные угодья огорожены, и в этом нет ничего странного, даже сейчас, когда они не являются таким важным источником дохода. Примечателен тот факт, что лес был окружен каменной стеной, а не простой деревянной загородкой. Эта стена вызывала восхищение и уважение современников, в частности, у короля Англии Генриха II. А во-вторых, потому что была, как мы уже сказали, каменная. И потому что огораживала пространство в 770 гектар. Сейчас площадь Винсенского леса приблизительно 1000 гектар. Поражал тот факт, что пространство было таким большим, а по тем временам просто огромным. Эти два обстоятельства и стали отправными в том, что Винсенский лес полностью и окончательно превратился в королевские лесные угодья. И оставался таковым вплоть, ну, фактически до того момента, когда последнему капетингу отрубили голову.